Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, еще раз добрый вечер. Митрополит Хабаровский и Преамурский Игнатий вместе с нами проводит этот светлый вечер на радио «Вера».
Если можно, чуть-чуть, вот буквально, мы не закончили разговор о кувалде, которую вы пытались поймать или не поймать. Да, как, чем там все закончилось-то?
Когда мне объявили о том, что меня начинают посвящать, мне дают плафон. Да. Я беру этот плафон, он легкий. И там, оказывается, немножечко воды они мне налили вместо полного плафона. На самом дне пожалели. Но я взял эту воду, выпил, оглядываясь еще кувалку, а они ее не повесили.
Ах так.
Вот, да. Пожалели тоже.
Но так засчитали, что... засчитали обряд.
Грамоту выдали, до сих пор оно у меня есть.
Давайте теперь немного продолжим этот разговор, но уже так вкратце. Начался ваш переход, и, как я понимаю, как раз литургии, крещения, таинства, которые вы совершали, первые из христианских священнослужителей на такой глубине, да и вообще на глубине, наверное. Как все это происходило?
Прежде всего, я обнаружил неподдельный интерес ко мне как к священнослужителю. Не просто, не просто как к необычному человеку, а к священнослужителю. Анатолий Борисович Тюрбеев, зам по воспитательной работе, провел меня по всем постам. А прежде чем это сделать, я ему сказал, что, в принципе, есть возможность креститься. Он говорит, что это такое? Он сам буддист. Ну, этнический буддист. Я ему рассказал вкратце. Хорошо, давайте. И на каждом посту он спрашивал тех, кто там находился. Хотите креститься? Хотите креститься? Хотите креститься? Кто изъявлял желание, я ему объяснил.
Ну, были крещеные, естественно, среди.
Конечно. Но было тогда очень мало, потому что 98-й год. Это сейчас все военные крещены. Тогда это было не так.
Оказалось, уже 98-й, конец 90-х, по идее, должны быть.
Может, в Москве это было и так, но на Дальнем Востоке нет. Вот. Потому что приезжают туда из глубинки, ребята приезжали служить. В деревнях еще не крестили так. Тем более церковь была еще очень-очень-очень слаба. Только жизнь мы набирали. Вот, только жизнь установилась, церковная жизнь устанавливалась. Так вот, и набралось 11 человек, которые хотели креститься.
Ну, это много.
Это было достаточно много.
Ну,
вот.
Да.
И у меня возникла мысль катехизировать их. Ведь у нас целый месяц. А зачем крестить их сразу? И поэтому мы собирались каждый день, собирались вместе с ними, и я им объяснял все, что необходимо для этого таинства. Я их катехизировал на подводной лодке. А потом, когда мы под лед вошли и уже начали, так сказать, основную часть пути, нам запретили это делать. Почему? Потому что если в подводной лодке возникает какая-то, скажем, опасность какая-то, перекрываются все переборки. И люди, которые остаются внутри, они уже выйти оттуда не могут. Если там собралось большое количество людей, а там вдруг какая-то вспышка, пожар, или там пробоина, они там остаются, там они погибают. Вот. Поэтому не разрешается собираться вместе. Вот. Поэтому я ходил по постам, это было еще лучше. Я ходил по постам и с ними беседовал, катехизировал неоднократно. А остальные на этих постах находящиеся слушали.
Владыка,
и
простите,
в итоге,
вас...
и в итоге, значит,
да,
увы, крестилось 11 человек на подводной лодке.
А как крестили?
А вот так и есть, как крестили. Там есть бассейн. Вообще подводная лодка — это целый город. У них там есть свой спортзал, есть своя зона отдыха, есть свой ресторан, кают-компании так называемые, даже два, для личного состава, для матросов и для офицеров. Есть бассейн, есть сауна. Вот в бассейне я их и крестил.
А там плавать прям можно,
там,
да?
Можно даже плавать.
Да. Вода-то хоть теплая была?
Я сказал, что необходимо воду теплую.
Так.
Да, вот, налить. Но когда погрузился первый человек, я не осветил, все, оказалось, что ее никто не подогрел. Она была забортной. И вот все 11 человек вот в этой ледяной воде
крестились из Северного Ледовитого океана.
Это было промыслительно. Никто не заболел. Но что, на что я обратил внимание, ни один из тех, кто выходил после крещения, не говорил: ребята, вода холодная.
Внимание, подумайте еще раз.
Никто. А затем я сказал: ребята, раз мы крестились, давайте-ка мы с вами причастимся. Что это такое? Я ему уже объяснил во время катехизации. Мы уже почти 3 недели шли. Это было как раз накануне 21 сентября, то есть дня Рождества Богородицы.
Запасные дары были или все-таки служили?
Да, мы литургию служили.
А вот вы обещали рассказать, как без кадила, без каких-то...
Святейший Патриарх мне дал точные инструкции, как это можно сделать. Но я сейчас не думаю, что об
этом... Да, не будем в эти подробности вдаваться.
И вот мы служили божественной литургии. Но перед этим я сказал, кто из вас хочет причаститься, Вот. Есть такое правило, поститься нужно. А к тому времени мы уже съели все, что можно было съесть, скромного, вернее, так,
постного, вегетарианского. Да.
Все зелень, осталось только одно мясо и молоко консервированное. Вот. Я говорю, да ладно, ребята, ничего. Вот, кто хочет причаститься, а я по радио сказал, кто хочет причаститься, ну ничего, я вам благословляю не поститься. Так вот, вы знаете что? Они спросили меня, сколько минимум нужно поститься? Да. Ну, минимум 3 дня. Они вообще в какую-то компанию не ходили, ничего не ели.
Ох.
Да. А это так можно? Это же все-таки подводная лодка, особые условия.
Наверное, нет, но они не ели. Вот. И вот представляете себе, вот, я не взял с собой просфоры. Я говорю Коку, нужно вот сделать просфоры такие. Все, он сделал прекрасно, приносит мне накануне по эти просфорочки, вот. Но слава богу, что у меня...
То есть он их сам испек?
Сам испек.
На подлодке.
Причем на чхим выучил церковнославянский язык, читал апостол и часы. Значит, панамарь, который один выучился панамарить, облачать меня... помогать мне. В общем, несколько человек нашлось, которые со мной участвовали, из подводников же. Угу. Вот. Это с Коком был вообще интересный случай. Он приносит мне накануне просфоры на одну больше, чем нужно. И слава богу, что я ее решил попробовать и разломил. А внутри варенье. Я спрашиваю его, а для чего варенье?
В остальных тоже? В остальных
тоже? Ну, конечно.
Он хотел как лучше.
Он говорит, что вкуснее было, ну, конечно. Вот. Тогда я ему объяснил, что же такое просфора, более подробно, более понятно. Вот. И он мне за ночь испек уже настоящий. Мы на них и слушали.
Ай, Владыка, молодец. Давайте резюмируем вот этот рассказ. Замечательный, он может слушать очень долго. Но вы вернулись в Петропавловск-Камчатский.
И мы остались большими друзьями. После этого они приезжали ко мне очень часто, приглашали к себе. Вот эта какая-то стена мгновенно между мной и обществом камчатским исчезла, и началась моя огромная постоянная работа. Затем был второй переход на подводную лодку. Затем трижды мы пересекли уже с пограничниками на надводном корабле Ледовитый океан, Тихий океан до Аляски обратно. Ого. Затем поднимались на вулканы, затем мы сплавлялись по рекам.
На Северный полюс ходили
затем
тоже.
На Северный полюс и многое-многое другое.
А с кем-то из того самого первого перехода до сих пор общаетесь, поддерживаете отношения?
Да. До сих пор мне звонят, до сих пор поздравляем друг друга, да.
Если можно, очень хотелось бы задать вам, знаете, какой вопрос? Вы рассказывали о том, что крестили людей на подводной лодке, но сами вы при этом приняли крещение в 33 или 32 года?
32 года, 32. В Байкале.
В водах Байкала.
Да. А почему? Вот смотрите, 32 года, абсолютно сложившийся человек. У вас научная работа.
Да.
У вас абсолютная реализация в вашей внешней светской жизни. И вдруг... Тадамс, что-то случается.
Ну, вы знаете, в каждом человеке, я сейчас вспоминаю слова Феофана, в каждом человеке есть образ Божий. И он проявляется, в частности, в том, что человек не может быть ничем удовлетворен до тех пор, пока он не найдет Бога. И вот у меня было именно так, как Феофан Затворник говорит.
А вы искали, да?
Я искал, конечно. Я занимался музыкой, я занимался живописью, я литературу читал, я имею в виду художественную литературу.
А какими-то религиозными практиками?
Никогда. Нет? Вот. Я занимался психологией, меня очень интересовало.
Вы кандидат наук психологических?
Но это я недавно стал совсем. Вот. Занимался вот наукой, работал в институте, в медицинском институте. Но все было не то. Я некоторыми увлечениями своими занимался. Может быть, несколько недель или месяцев, некоторыми несколько лет. Но в конце концов я приходил к выводу, что это не мое. И вот когда Господь меня привел в церковь, когда я открыл книгу святителя Игнатия Брянчанинова, которую мне владыка Хризостом, мой...
Тогда правящий архиерей.
Да, 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 тогда правящий архиерей, который меня и постриг, руку положил. Он мне дал. Я открыл ее. Это был 4-й том, аскетическая проповедь, сейчас помню прекрасно. Я понял, что вот это мое, вот это то, что мне нужно, это то, к чему я стремился. И с тех пор я ни разу не пожалел, и ни разу мне мысли не было, что это не мой.
То есть с момента крещения началась ваша церковная жизнь?
С момента знакомства со святыми отцами, со святым отцом.
С владыкой, видимо,
с владыкой Хризостомом и с владыкой Игнатием Брянчанином.
А что вас привело тогда впервые в храм? Вы помните? Нет, как так получилось, что вы там оказались?
Помню, мы в нашем институте, где я работал, вот, выступал владыка... А, нет, наверное, так вот. Мне сообщили о том, что в нашей фундаментальной библиотеке университета будет выступать некий архиерей, архиепископ, что это такое, что это за человек, что это за архи такое, мне было неизвестно. Но тогда начиналась перестройка. Тогда у нас появилась возможность встречи с огромным количеством интереснейших людей.
И это было что-то по ту сторону, что никогда в вашу жизнь не проникало.
Не проникало, было интересно. Конечно, конечно. Надо пойти посмотреть.
Любопытство.
Я решил, ну, конечно, интересный человек очень. Вот. Приезжать начали из-за рубежа люди, с ними получалось знакомиться.
А институт, вы имеете в виду Всесоюзный научный центр хирургии,
я тогда работал там, но фундаментальная библиотека в университете была, где я тоже учился до этого. И мне мои друзья сообщили, вот будет какой-то там. Но я на какого-то там и пришел. И когда я зашел в огромный зал нашей библиотеки, он был переполнен.
Так.
Огромное количество людей было, хотело послушать его. Угу. Мне понравился этот человек. Вот, он интересно отвечал. Нам ведь в курсе научного атеизма говорили, что попы — это люди безграмотные. Они все жулики, что они в Бога не верят, что они наживаются за счет бедных бабушек темных, вот, что они с большими животами и безголовые, безмозглые.
Ну да, карикатуру мы помним.
Конечно, вот примерно то же самое нам и говорили. И вот тут совершенно иной образ человека. Он отвечал на все вопросы, которые ему задавали, самые разные. Причем он отвечал интересно, очень умно, грамотно. Вот. Мне даже очень понравился стиль, как он говорил. Мне, конечно, захотелось с этим человеком познакомиться. Ну, конечно. Вот. И когда я узнал, где он служит, я пошел к нему на личную встречу. И вот он в первую встречу мне подарил сначала Библию. Она мне не понравилась.
Почему?
А потому что ни слог, ни сюжета, ничего там нету. И умные мысли какие-то слишком простые. Ни кульминации, ни развязки, ни завязки, ни умных мыслей особых, мудрых. Это потом я понял, что нужно по-другому ее читать. Но это было потом. Вот. А когда он мне подарил святителя Игнатия Брянчанинова, владыка Хризостома, вот тогда я понял, что это мое. А раз это мое, а зачем мне тогда все остальное, если я свое нашел? Вот. Я потихонечку его как раз перевели в Литву. Я поехал за ним. Взял на работе отпуск 3 месяца на написание кандидатской диссертации. Материал у меня уже был. А я решил, что я не буду ее писать, зачем она мне нужна.
Так вот. И не написали?
Все равно написали.
Написали, но уже потом, через много лет, и не биологических наук, а психологических.
Психологических.
Вот.
Тоже интересный такой поворот.
Да. Так вот, и когда я прибыл к нему в монастырь, а в Виленской епархии был монастырь, в Иркутской не было его. Вот. И когда владыка меня поселил в келье, и вот тут я еще раз убедился, что вот это моя жизнь, монашество — это мое, вот, что мне больше ничего не нужно. И я вот вернулся в Иркутск, уволился, вернулся в Литву, и там начался мой монашеский путь.
Как на вас смотрели ваши коллеги, когда вы увольнялись и объясняли
причину? А тогда никто никого ни на кого не смотрел, потому что разваливалось все.
Это уже апогей перестройки.
Конечно.
Владыка, вот прежде чем мы поговорим о нынешнем вашем месте служения, о Хабаровске, все-таки еще один вопрос, который меня всегда интересовал, ну, в последнее время интересует, по крайней мере, я не так давно познакомился с единственным археологом, мне кажется, он уже... Еще один есть человек, который работает на Камчатке, который рассказывал о своих трудах там, на территории, которая сопоставима, ну, с большей частью Европы, видимо. А много ли там было священнослужителей? Какая там, вот, какой вы застали Камчатку, когда туда приехали? Была ли там вообще какая-то церковная жизнь?
Ну, конечно, была. Я говорил о Владыке Несторе. Конечно, была.
Вот, ну, советская власть, при том, еще вот недавно только закончилась, 7 лет назад.
Был небольшой храм.
Один.
На всю Камчатку?
Да. Нет, на весь Петропавловск.
На Петропавловск,
И был... Один кинотеатр, который отдали под храм.
Кинотеатр тоже в Петропавловске.
Родина. Это тоже в Петропавловске, да. Вот было 8 священнослужителей, вот, которые в разных частях Камчатки служили. Вот. И была атмосфера нестроения среди батюшек наших. Вот, там,
много
вы помните,
было?
Небезызвестный игумен Диомид, который стал таким епископом, он был у нас иногда. Вот тогда уже проявлялись вот эти вот качества этого человека, очень как-то несговорчивость, неуживчивость такая.
А много духовенства было?
8 человек.
8 человек.
Да. На всю Камчатку.
Конечно, да.
И в основном большинство из них служили в Петропавловске, да?
Да.
А как же удаленные регионы, тот же поселок Рыбачий, скажем, да, или какие-то еще...
Там ничего и никого не было. Была община, которая так, ну, приезжали корабля священники. Я начинал.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Итак, друзья, напомню, что митрополит Хабаровский и Преамурский Игнатий вместе с нами проводит сегодня этот светлый вечер. И вот только в последней части нашей программы, Владыка, мы дошли до того, чтобы поговорить с вами именно о Хабаровске. Все-таки это тоже очень интересный регион. Во-первых, близость с Китаем. Хабаровск же сам непосредственно граничит через Амур. А накладывает ли это вообще какой-то отпечаток на жизнь города, на жизнь епархии?
А расскажите об этом.
Конечно. Ну, во-первых, Хабаровск, Хабаровский край, Хабаровская метрополия – это огромнейшая территория. Это третий, если не ошибаюсь, или четвертый регион России по величине.
Ну, вот смотрите, мы когда про Якутию говорим, да, говорим, что это пять Франций.
Да.
Становится более-менее понятно, о каких масштабах идет речь. Да. Когда мы говорим о Хабаровском крае, что это такое?
Это две с половиной Франции.
Две с половиной.
Да.
Немало, так мягко говоря.
А может, даже и больше.
Угу.
Ну, 1500 километров от южной границы Хабаровского края до севера.
Угу. Если бы были дороги, то сутки как раз, ну, день перехода. На чем-то, на автомобиле,
кстати,
на поезде.
А вот дорог-то как раз и дорога катастрофически нет. Не хватает.
Угу.
Есть дороги, которые связывают основные города. Ну, там три города, можно сказать. Говорят, шесть, но будем говорить так откровенно, три.
Хабаровск, Комсомольск.
Комсомольск на Амуре и Николаевск.
Угу.
Все три рядом.
Да не сказал бы.
Все относительно, да не сказал. Ну, наверное,
относительно, конечно,
относительно Москвы, может быть.
Может быть.
Очень и даже и не рядом.
Ну, относительно нет, относительно края все-таки края.
Ну, да, относительно края, да. Все они находятся, будем так говорить,
в радиусе.
В нижней половине края. Вот
а скажем. Можно я сразу спрошу? Такая байка ходила в советские годы, что хотели назначить архиерея в Комсомольск с титулом епископ комсомольский.
И коммунистический, да?
Да,
это байка. Не было такого. Да, такой вариант рассматривался. Сейчас у нас есть владыка амурский, Чикдамынский Николай.
Это ваш викарий.
Нет, это викарий в Николаевске, а он возглавляет епархию в составе нашей митрополии. Епархию.
Епархиальный архиерей. Да?
Угу. Он епархиальный архиерей.
Как близость с Китаем сказывается на особенностях вашей жизни?
Вы знаете, многое зависело и зависит сейчас от, как бы сказать, от позиции руководства. Вот, скажем, в Приморье китайцев огромное количество.
Угу.
Огромное. Вот. Ну, руководством, видимо, Приморье это поощрялось.
Угу.
А вот был у нас губернатор, а затем был полпред Виктор Иванович Шаев.
Да,
вот
да, да.
Он противодействовал проникновению китайцев к нам очень сильно. Он даже такие условия выдвигал. Если китайцы, некоторые хотели оставаться в России, они женились на русских женщинах, получали гражданство, прописку и оставались. Вот. Он таким образом поступил. Если женщина выходила замуж за китайца, он не разрешал ей оставаться здесь и отправляйся в Китай с ним.
Слушайте, женщины, это же дискриминация.
Но я сейчас не буду оценивать его поступки.
Да, согласна.
Я хочу сказать, что у нас вот китайцев как таковых, проживающих на территории, очень мало. Вот, причем в Приморье там этот вопрос довольно сложно стоит в каком-то смысле. Есть китайские рынки. Есть китайские магазины, их очень много.
Угу. Вот. А неужели в Хабаровске нет? Несмотря на то, что вот буквально через
есть
реку...
рынки, где трудятся китайцы. Где, вернее, продают китайцы.
Фуюань, правильно город называется, который через реку?
Да, такой.
А вы там бывали, кстати говоря?
Три раза я был в Китае. Так вот, ну и так далее. Так вот, тем не менее, это страна, которая рядом с нами, с которой нам необходимо жить в мире, с которой нам необходимо
это
осуществить
точно.
Разный обмен и экономический, и финансовый, и туристический, и культурный, конечно, и духовный.
Угу.
Вот. Поэтому при семинарии я сейчас открыл... У нас есть семинария.
Угу.
Вот.
А на Камчатке была?
Нет. У нас две семинарии на Дальнем Востоке, в Якутске, и первая семинария в Хабаровске.
В Хабаровске, так.
В Хабаровске, вот. И я решил готовить священнослужителей с сознанием... культуры, менталитета китайского и китайского языка. Потом вместо английского они сейчас изучают китайский.
А зачем? Вы хотите миссию отправить туда, по ту сторону границы?
Я хочу... Вы знаете, нет, у меня таких, как бы сказать, намерений
высоких.
Нет.
Угу.
Вот. Я просто хочу, чтобы те люди, которые приезжали к нам с Китая, могли говорить о Христе и узнавать о Христе на своем родном языке. Я считаю, я глубоко в этом убежден, что китайцы очень интересуются православием. У нас ведь в свое время, да, у нас ведь в свое время там была своя епархия, у нас была китайская церковь, он звал много людей православных. И сейчас я вам могу сказать...
Перед Новым годом был рукоположен первый священник китаец.
Да, не китаец, а Гонконг, из Гонконга.
Из Гонконга, да.
Китаеязычный, скажем
так. Китаеязычный, да, скорее так.
Для своей паствы, вот. И еще, я могу много примеров привести, когда китайцы интересуются. Ну, вот, например, мы издаем, допустим, буклеты о православии на китайском языке.
Так.
Издаем их регулярно, часто, раз в 3 месяца, большими тиражами, и выкладываем в наших главных храмах Хабаровска.
Так.
Их не остается, потому что китайские делегации, туристы, в том числе, которые приходят, они обязательно берут с собой, обязательно читают.
Надо же.
Да. Более того... Вот у нас ежегодно, проходит так называемый автопробег по Китаю. Наши ветераны Великой Отечественной войны и наши священники, в том числе, его совершают. Мы посещаем китайские кладбища, наводим в них порядок, служим панихиды и так далее, и так далее, и так далее. Это где-то месяц он проходит. Несколько сотен, а то иногда тысяч километров.
То есть вы садитесь на автомобили и начинаете рассекать
Китай. Да, и начинаем рассекать, как вы выразились, то есть ехать от одного кладбища к другому. И при этом, вот мне рассказывают, я сам не был, наши священники рассказывают, что когда останавливаюсь на кладбище, сбегается огромное количество китайцев. Они слушают, как мы поем, мы читаем. Интерес огромный.
Но для них это... Действительно, экзотика. Какая-то миссия или просто экзотика? Приехали какие-то непонятные люди в одеяниях непонятных и что-то делают.
Я полагаю, что Феофан Затворник прав. В каждом человеке, независимо от того, в какой культуре он воспитывается, вот, есть образ Божий. А что такое образ Божий? Это то, что откликается на Христа. Вот. Так что, полагаю, у кого-то есть, наверное, праздный интерес, но у кого-то интерес неподдельный. К нам ведь очень часто приходят ребята, китайцы из наших светских вузов, которые учатся там. У нас ведь много в Хабаровске в светских вузов китайцев учатся. Вот. Так они приходят к нам с большим желанием, и они просят сюда приходить. Вот.
Но они не крестятся при этом, они просто узнают что-то, да, для себя.
Но очень часто они еще раз приходят и завязывают с нашими студентами отношения.
Но вот здесь, в Москве, вообще в Центральной России, мы очень плохо себе представляем жизнь, да, что уж там говорить, в Сибири, наверное, а в Хабаровске, на Камчатке, так
другая
вообще
планета.
Не представляем.
Буквально.
А вы служили и там, в чем принципиальная разница все-таки в этих двух регионах, ну, хотя бы для православного священнослужителя?
Для православного священнослужителя? Ну, я бы сказал так. Хабаровск – город более столичный. Вот. Но разница прежде всего в пастве, характер пасты.
А в чем, да,
камчатцы,
в чем это
проявляется? Понимаете, если они принимают человека...
То всей душой, всем сердцем.
Всей душой, всем сердцем.
Ага.
Они вот до сих пор сохранили такую семейственность. Там мы жили одной семьей.
Ага.
Все друг друга знали, естественно. Вот. Все друг о друге все знали. Там в гости мы ходили, там детей крестили. Ну, жили одной
семьей. Суровые условия, людей мало, все друг друга тянутся.
Да, да. Вот, кстати, вот мне говорили, при мне этого уже не было, говорили, что если, скажем, человек... Вот были такие случаи, мне рассказывали. Вот я, одна женщина с Камчатки рассказывала. Я истратила все деньги в отпуске в Москве.
Так.
Подхожу к очереди, которая стоит уже на посадку в самолет. И вот говорю, пожалуйста, кто-нибудь дайте мне деньги долететь до Петропавловска. Долетим, я вам верну. И тут же, ничтоже
сумме. Нашелся человек, который...
Нашлись люди, которые предложили...
Собрали деньги на билет.
Не собрали, просто несколько выразили желание, она у одного взяла эти деньги, долетела и отдала, и это было нормально. Вот.
Взаимовыручка.
Вот так друг друга знали. Да, взаимовыручка. Это... В Хабаровске в этом отношении не так. Не в том отношении, что люди не такие честные, не такие близкие. Все-таки...
Размеры другие, города.
Размеры другие, стиль жизни другой. Меня там приняли сразу же. Не потому, что такой хороший, а потому, что Хабаровск более деловой, будем так говорить.
Ну, и архиерей не настолько в новинку.
И архиерея мне настолько в новинку, конечно. И вот когда я пришел, в первый же месяц мы с вами, без моего, в общем-то, и участия особого, без моей инициативы, мы заключили соглашение по инициативе администрации края, администрации города, министерств, вот практически со всеми главными министерствами за соглашение о сотрудничестве. Мне сразу стали говорить: «Владыка, ну раз вы приехали, давайте работать».
И как вы с ними работаете? О каком сотрудничестве?
С министерством образования, министерством здравоохранения, с администрацией города, значит, с министерством социальной защиты и многое другое.
Расскажите немного буквально вот о сотрудничестве. Вы упомянули министерство образования края, да, упомянули какие-то еще ведомства.
Да.
Как вы выстраиваете взаимодействие с этими структурами? Как это на жизнь людей может сказаться? Вот что вы делаете для людей
через
них?
Влияет и очень, и очень, и очень сильно. Вот. После того, как меня приняли сразу же, вот, естественно, мы должны были показать, что нас приняли не зря. Вот, и Господь нам такие возможности давал. Ну, первая возможность такая, конечно, это люди, которые требуют помощи ежедневной, постоянной. Это люди опустившиеся, люди спившиеся, это молодые ребята-наркоманы, это алкоголики.
А много, кстати, это... там... В регионе есть, да?
Это бездомные, вот. Это, ну, многие, ну, большая категория людей, им мы сразу паллиативную помощь необходимо оказывать людям умирающим.
Да.
Вот. И мы сразу же создали...
Это все при помощи епархии.
Конечно,
делается.
Метрополии уже. Вот. Да. Мы создали, первое, что мы сделали, мы создали сестричество по оказанию помощи умирающим больным. Что к умирающим больной? Его из больницы стараются как можно быстрее убрать для того, чтобы им там минус не поставили.
Чтобы вы фактически хоспис организовали, да?
Да. А домашний не знает, что с ним делать. И все ему врут, что все хорошо, замечательно, но он-то чувствует, что он умирает. Вот. И нужно обязательно ему грамотная помощь верующего человека, который смог бы ему помочь не умереть, а перейти в вечную жизнь. И вот у нас создается сестричество, которое обучается специально. Владыка Пантелеймон нам в этом помог и помогает по сих пор.
У него опыт очень большой,
большой,
конечно,
огромный. Да. Он вообще мой большой друг. Я не знаю, как он меня таким считает, я считаю его таковым. Вот. И мы подготовили вот такую вот группу женщин, вот, которая сейчас этим и занимается. Мы сейчас подготавливаем помещение, где полностью этих людей мы будем брать, принимать, вот, и их вести до тех пор, пока Господь их не призовет.
Ну что ж, Владыка, я думаю, что этот разговор мы с вами обязательно продолжим в каких-то следующих наших программах, найдем формы связи, будем ждать вас в Москве, у нас в студии. Напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня был митрополит Хабаровский и Преамурский Игнатий, а мы, Алла Митрофанова, я, Алексей Пичугин, с вами прощаемся. Спасибо большое.
Спасибо.
И всего
благодарю
доброго
за приглашение и благодарю также наших радиослушателей за терпение.
Светлый вечер. На радио «Вера».